Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, писатель Сергей Антонович Щербаков. Сергей Антонович долгое время не приходил к нам. Он обычно живет в деревне, там пишет свои рассказы и повести. И вот самый последний рассказ, который только недавно вышел из-под его пера, и еще, как говорится, пахнет чернилами, Сергей Антонович привез в Москву. Сегодня он вам его прочитает, а после мы поговорим с Сергеем Антоновичем о том, что услышали.
Здравствуйте, дорогие мои. Рассказ называется «Алёша и Света». Как говорят водители, поймала я колесом гвоздь. Пришлось ехать в автомастерскую. Мужики здесь почти как в бане. Травят анекдоты, спорят о политике. Конечно, про женщин не забывают. И матерятся без удержу. А новый слесарь Алексей, чинивший мою машину, резко от всех отличался. В общем веселье не участвовал, на соленой шутке свой адрес и бровью не поводил. Вспомнился Пришвин. Человека невозможно унизить, если он сам не унизится. Я почувствовал Алексея родственную душу. Мне тоже было здесь скучно, душно. Потом узнал, что он воевал в Чечне, и понял, почему при знакомстве вспомнились строки из песни «Стоит над горой Алеша, в Болгарии русский солдат». Алеша – солдат из Чечни. При встречах с Алексеем я всегда разговаривал с ним. Однажды прямо спросил, веруешь ли в Бога? Алеша ответил уклончиво, кто на войне побывал, тот не может быть неверующим. Мне очень хотелось развеять его постоянную грусть. Я рассказывал, что настоящая жизнь не только на войне, что у нас в Борисоглебе она прекрасна. Надо только прилепиться душой к монастырю, пройти в Иринарховском крестном ходе, и тогда можно очутиться в Борисоглебском лете. Я делился с ним драгоценными камушками Борисоглебского лета. Именно в Иринарховском крестном ходе уразумел, что если бы после возвращения из армии исполнил просьбу мамы, посидел первый вечер в семейном кругу, а с друзьями на следующий день, то моя жизнь пошла бы прямо прекрасно. Но я побежал сразу к друзьям. И столько потом нагрешил, накуролесил, не приведи никому, Господи. В Борисоглебском лете я узнал, наконец, какое это счастье исполнять просьбы матери. Но Алешу и эти драгоценности не обрадовали. Я понял, почему. Он же не сказал «я верю в Бога», а повторил известную истину «кто воевал, тот не может быть неверующим». Потом Алеша вообще куда-то пропал. Однажды я смотрел новости из Чечни и даже вскочил со стула от радости. На экране возле боевой машины пехоты стоял мой подопечный. Журналист задал ему всего один вопрос. «Террористы хорошо воюют?» Алеша ответил. «Хорошо, но мы лучше». Мелькнул на экране на несколько секунд, и все. Словно только за тем, чтобы я успокоился. Жив мой Алеша. Более того, он наконец-то в своей стихии. Впервые увидал на его лице улыбку. Но война закончилась, и Алеша вернулся в Борисоглеб. Снова тосковал, не мог найти себе места. Однажды встретил его в монастыре, но спешил он не на службу в храм, а, как многие невоцерковленные борисоглебцы, сокращал путь. Входил в северные Сергиевские ворота, а в южные Сретенские выходил. Сквозил мимо. Выглядел мой подопечный угрюмо, и вином от него попахивало. Потому, когда он спросил денег взаймы, я не дал, хотя было это неимоверно трудно. Алеша из тех людей, которым даже как-то стыдно отказывать, как-то это не по-мужски мелко. Он это знал и удивленно глянул на меня. Последний раз наши пути пересеклись возле его дома, напротив монастыря. Тень от высокой стены монастырской падает вечером на Алешины окна. Знаю, даже тень эта благодатна. Мой друг-поэт Костя Васильев, тоже живший рядом с монастырем, всегда категорически отказывался переступать порог храма, а за несколько дней до смерти многие сами привели его в монастырь. Был он крепко выпивший. Зайти в храм святых страстотерцев Бориса и Глеба у него не хватило духа. Но, сидя на ступенях, Костя пообещал наместнику монастыря игумену Анну. «Я приду, приду». И вскоре после гибели явился во сне матери и попросил передать в монастырь густо исписанный листок. Конечно, это было Костино покаяние. Просьба к матери, близким, молиться за упокой его души. Такова благодатная сень монастырская. Бог разрешил ему явиться. Костя пришел. Алеша уже садился в свою оку, но, заметив меня, остановился. Я сразу начал объяснять, почему не дал тогда денег. Но он поднял раскрытую ладонь к плечу, мол, это лишнее. В двух словах рассказал, что у него все наладилось, что работает теперь в Ярославле. Я догадался, почему наладилось. Наконец, по своему военному призванию устроился. Алеша кивнул как-то уклончиво. Стало понятно, не в армии устроился, а где-нибудь в охране у какого-то ярославского богатея, но уточнять не стал. Надо было бы, сам рассказал. Только мелькнуло в голове, что это все же не за родину воевать, что там, где большие деньги, всегда грязь. Но сказал я другое. «Алеша, у меня новая книга вышла. Правда, тут о Боге много. Будешь ли читать?» На этот раз он не стал повторять известные истины, а ответил прямо. «Это хорошо. Я теперь в храм хожу». На прощание единственный раз в жизни крепко по-мужски обнялись. Сколько потом времени пролетело, я не знаю. Может, несколько месяцев, может, год. Как-то в сентябре звонким солнечным деньком бабьего лета шли с Маришей по Борисоглебу, любовались осенним золотом, особенно кленовым. В начале прошлого века Есенин погрустил. «Клен ты мой опавший!» Да, ничего нет краше осеннего клена. Даже на земле пятипалые его листья долго не утрачивают свою красоту. На моей родине в Забайкалье кленов нет, и в детстве меня поражало, что на деревьях осенние листья так прекрасны, а на земле они такие жалкие, с ржавыми черными пятнами, — сказала об этом Мариша. Она живо откликнулась. Летом листья и сами деревья сливаются в одно зеленое, а осенью каждый лист, каждое дерево видно в отдельности, потому что перед смертью... Я сначала не согласился, дескать, какая смерть? Когда такая красота. А потом понял, Мариша права, золотом осени Бог напоминает нам, что люди, как листья, пока они на дереве в небо стремятся, они прекрасны. И зазвучала в сердце строка из стиха моего друга Евгения Юшина: «Но черный лист грустит о всех, в реке холодной проплывая. Да, с Отцом Небесным мы живо прекрасны, как листья на дереве». Возле Алешиного дома в палисаднике какая-то женщина копается в земле. Увидав меня, разогнулась, взглянула так выразительно, что я догадался, она меня знает и хочет что-то сказать, но почему-то не решилась, и мы прошли мимо. Я предположил, что это Алешина мама. Рассказал жене о наших встречах с ним. Мариша, конечно, удивилась, даже опечалилась, что я не остановился. Невольно вспомнил последнюю встречу с Валентином Григорьевичем Распутиным в Союзе писателей России. Он разговаривал с известным критиком Николаем Михайловичем Сергованцевым, но, увидав меня, взглянул так же выразительно, как эта женщина. При всей своей сдержанности Валентин Григорьевич даже подался немного в мою сторону, но я почему-то прошел мимо. Теперь очень жалею об этом. Что-то великий русский писатель хотел сказать мне. Когда Союз писателей выдвинул на Шушинскую премию меня и Николая Дорошенко, Распутин одобрил: «Достойные люди», а у него слова на вес золота. О встрече с женщиной я успокоил Маришу. На обратном пути непременно поговорю с ней. Так и вышло. Она все еще копалась в палисаднике. «Да, я Алешина мама. Я вас знаю. У нас ваша книга есть». Спросил про Алешу. Начав говорить, она вдруг стала задыхаться, едва смогла вымолвить: «Алеши больше нет, машина в Ростове сбила». Немного успокоившись, с горечью рассказала, что машина протащила его 20 метров, что женщина, сидевшая за рулем, скорее всего, открутится от тюрьмы. Я подумал, что мама Алешина неверующая. Для верующего другое важно: успел ли перед гибелью исповедовать свои грехи, причаститься тело и крови Христовых, дела Богом возложенные довершить. Так и оказалось. На мое предложение помолиться в монастыре, чтобы утешить душу, я видел, от боли у нее заходится сердце. Еле она слова выдавливала. Алешина мама покачала головой: «Я не верю». Я не стал ее уговаривать, но на прощание все же обмолвился: «Я подам в монастыре 40 уст об усопшем рабе Божьем воине Алексии и, наверное, напишу о нем». Видимо, откликнувшись на мои последние слова, она печально произнесла: «Он часто меня спрашивал: мама, ну почему я такой?» А что я могла ему ответить? Я не знаю. Я тоже не мог понять, почему Алеша погиб так нелепо, ведь он уцелел в горах Кавказа, к Спасителю пришел. Могу только предположить, что Всемилостивый просто спас Алешу, забрал к себе, пока он ничего страшного не натворил. У богатых много грязи. Может быть, может быть. А что еще? Я тоже не знаю. Один Бог ведает. Недели через две шел я полевой дорогой от нашей деревеньки Старого Смолино в село Сабурово. Все эти дни Алеша не выходил у меня из головы. С тоской глядел я на голые пустые поля, на голое пасмурное небо, на голые деревья. Только затухающие костры берез еще грели душу, но скоро и они догорят. И придет зима. Совсем тоскливо стало. Вдруг слышу над моей головой пронзительное «Курлы!», словно кто-то зовет на помощь. Поднял глаза вверх одинокий журавль. Силясь догнать свой далеко улетевший клин, отчаянно машет крылами. Перекрестил бедолагу троекратно. Господи, сохрани его, пусть он долетит. Я всегда крещу перелетных птиц и молю Бога, чтобы они долетели. От одной мысли, сколько им надо морей преодолеть, сколько бурь, душа от жалости обмирает. С перелетными птицами есть у людей таинственная связь, только теперь редко кто ее чувствует. Еще в моем детстве отец, уже не встававший с кровати, часто просил поставить на патефоне песню «Летят перелетные птицы, ушедшие лето искать». Мама же тихонько вытирала слезы. Не хочет Антоша от нас улетать. Всем, кто видит перелетных птиц, нестерпимо хочется, чтоб они долетали. Словно без этого жить нам нельзя. Мариша моя однажды даже удивилась. «Как ты их всегда видишь?» Я ответил. «Я их жду». Но чаще их сначала слышишь. Журавлиные курлы, гусиная га-га-га, а потом уже ищешь глазами. Осенью я постоянно прислушиваюсь к небу. Не летят ли мои дорогие, любимые, бесценные? Вспоминаю отца и пою. Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Провожая взглядом журавля, подумал, Бог вложил ему в сердце, чтобы он курлыкнул надо мной. Всеведущий знал, что я его перекрещу, и с помощью Божьей несчастный долетит. И Алеша, как этот одинокий журавль, отставший от своего клина воинского, сложившего голову в горах Кавказа и на русских полях, заросших всяким чертополохом, курлыкнул надо мной. Подал я 40 уст об упокоении его бессмертной души и каждый день молюсь за него с земными поклонами. Мать у него неверующая, отца нет. Некому за него у Бога просить, чтобы он долетел до рая. А Алеша, русский солдат, проливавший свою кровь за Россию-матушку, не мог всесправедливейший допустить, чтобы никто за него не молился. Алеша за родину хорошо воевал, и, пролетая надо мной, курлыкнул. Догорели костры берез, и пришла зима. Сердце мое забарахлило. Иногда словно гвоздь в него втыкали. Поехал на починку в Борисоглебскую поликлинику. Здесь при встрече в коридоре обыкновенно спрашивают: «А ты чего тут?» Спрошенный начинает виновато оправдываться. Как истинный борисоглебец, я тоже теперь спрашиваю и тоже не расстраиваюсь, что очереди большие, а вступаю с кем-нибудь в обстоятельный, неспешный разговор. Процедурный встретил новая медсестра Света, с улыбкой ласково встретила. Сразу настроение поднялось. Уколы делает так, что не чувствуешь. Лекарство вводит, не торопясь, плавно. В отличие от некоторых своих коллег, ворчащих, что вены тугие, она уверила, что веночки у меня хорошие. Как-то подумал, прекрасная кому-то жена достанется. Спросил: «Света, жених у тебя есть?» Она просто рассиялась. «Есть, в армии служит. 103 дня ему осталось». Я был потрясен. Не месяцы, а дни до возвращения считает. Потом не только в поликлинике, но даже с другой стороны улицы, вместо «здравствуй», я всегда спрашивал Свету: «Сколько еще осталось?» Она радостно: «75, 32, 17». Когда дни закончились, я забеспокоился. Многим девушкам очень нравятся вернувшиеся со службы бравые солдаты. Как бы Светина у жениха тоже не закружили. Она дни считала, а он... Не выдержал я, наведался в поликлинику. Подопечную свою не застал, но узнал, что все, слава богу, Света с Володей сыграли свадьбу. Через несколько месяцев снова попал к ней на уколы. «Все, Света, дни уже не считаешь». Она опустила счастливые глаза. «Я теперь другие дни считаю». Понял. Света понесла под сердцем плод. Обрадовался вместе с ней. «Жаль, не доживу до тех пор, когда ее дочь начнет дни считать. Иногда я прошу, Господи, пусть у нас на Руси солдаты верно родине служат, как мой Алеша служил, а их верные невесты, как моя Света, дни считают, и все у нас будет прекрасно».
Сергей Антонович, ваш знакомый солдат Алеша спрашивал у своей мамы незадолго до смерти, почему я такой. А какой он был? Что имелось в виду под этими словами? Он ведь спрашивал как бы со знаком минус.
Нет, он, конечно, не со знаком минус спрашивал, а просто как бы отмечал, что он другой, не такой, как люди вокруг. Вот в мастерской были многие водители, слесари, там они, анекдоты, женщины, все это. Это их стихи, они счастливы были. Он удивлялся, он думал. То есть у него было как? У него, кстати, чисто получается, вот знаешь как, можно сразу взять и осудить, сказать, да эти-то плохие, а вот я такой хороший. А у него нет осуждения. Он как раз очень тонко так спрашивает, что, ну, может, они нормальные, это я какой-то вот не такой, вот мне все надо что-то на войне там воевать, там, где все что-то настоящее, какие-то испытания большие. Вот об этом здесь речь идет. Понимаешь, не о том, что он, так сказать, как говорится, со знаком минус. Это не знак минус. Но, с другой стороны, конечно, и боль, вот как у человека бывает, который выделяется, а ему все-таки хочется, ну, и с другими людьми как-то побыть на равных, а они его не принимают, отторгают. И вот это, конечно, его отторгало, когда он, ну, я не знаю его, как говорится, судьбу его подробно, но ясно, что если он на два раза в Чеченской войне побывал, первый раз, я не знаю, может быть, его, как говорится, призвали, а второй раз он уже сам поехал, то, конечно, он там, ну, прошел, ну, школу большую жизни. Что там говорить? Это просто, это несравнимо, наверное, с тем, что я говорю всегда, что если бы я не служил на корабле, то меня бы живых просто уже не было. Не то что, но я как раз в этом смысле, я недаром отмечаю, что мы похожи с Алешей. Я тоже всегда выделялся. Вот всегда выделялся, и, между прочим, это мучило. Отчасти хотелось быть таким, как все, потому что всегда приходилось через это нести столько, что всегда ты оказывался, смотришь, они все там друг друга как-то спели, друг друга понимают, дружненько, все хорошо, а ты все время как-то вот как белая ворона, все время ты как-то вот к ним, вот как одинокий, как журавль. Вот, ну, никак. Я говорю, в армии я, как знаем всегда, умных не любят. Особенно в армии, конечно, не любят. Но я, естественно, был, если я то столько прочитал уже в армию, когда пошел, там, как говорится, тысячи там книг и много чего там сам понял. Надо мной, конечно, старики просто измывались. А я не покорялся. А характер-то непокорный. А непокорный что это было? Это происходило, например, я целый год с корабля вообще на землю не сходил. Что это такое? Это вот кто не по морю не ходил, он не понимает, что это такое. А в самом деле... Я действительно узнал, что это не какая-то фантазия, не сказки красивые там о том, что когда долго по морю ходишь и сойдешь на берег, то у тебя земля из-под ног уплывает. Я действительно это испытал. Вот когда я после этого года сошел, я думал, что я упаду. Мне долго пришлось искать, потому что там, когда корабль качается, опора-то другая, она подстраивается вообще весь организм целый год. Мне запрещали кино там смотреть. Я что делал? И все время меня травили, гнали. Честно сказать, даже у меня иногда мысли были вообще за борт сигануть. Но каким-то чудом Бог меня удержал, хотя я неверующий, конечно, человек был совершенно в то время. Даже атеист был такой ярый. Но вот что-то меня вот как-то каким-то путем удержало. Но я спасся, что удержало? Все-таки мать всегда учила, надо, спасает работа, спасает труд от всего. Я что придумал? Я был такой лентяй до армии, мне трудно было заставить картошку там окучивать, там копать что-то еще. Здесь я стал такой труженик, я специально просил работу, зачем? В каком-нибудь углу на корабле, где никого нету. я научился быстро все качественно делать, а потом тот же ложился там на днище, например, или там где-нибудь в рубке, там какой-нибудь аккумуляторный, ложился и лежал и думал, мечтал о том, как будет потом хорошо после службы. Но тут, правда, был очень умный командир БЧ, капитан 3-го ранга, ленинградец Борис Егорыч. Он как-то посмотрел на меня, а он меня уважал. Он иногда давал мне занятия вести вместо себя. И он говорит: вот ты, наверное, думаешь, вот я потом, вот сейчас вот мне дотянуть, а жить я буду потом. Никогда так не приучайся. У тебя потом всегда будет потом. Никогда ты не будешь жить. Живи сейчас здесь. Здесь, я знаю, тебе тяжело, плохо. Но он не, другими словами это сказал, он был такой немногословный. Но постарайся здесь жить. И вот это жить, я понял, что жить. Не просто там за борт кинуться или там как-то увиливать, там хитрить там. А я вот эту работу. Ну, а что старикам-то? Ну, сам просит, господи, повелы чистить там и лазить, так сказать, там по дну там чистить все это масляное, всю эту грязь. Да пускай. Еще, как говорится, все от меня отстали, в общем-то. Я вот это потом, испытания-то у меня после армии начались, ого-го, я столько испытаний перенес, смертельных, смертных. Не буду про них говорить. Вот. Но вот эта вот школа, вот эта закваска, она перенесла. Но я был другой. Вот это здесь близость. Почему я отмечаю? Не то, что мы там, я мат не люблю, там не могу вот слушать. Меня просто, ну, меня физически просто корежит, когда я слышу, когда матерятся. Физически я не могу этого носить. Я, главное, служил на корабле, где сплошной мат. На корабле был сплошной мат.
Сергей Антонович, я служил не на корабле, но тоже поразился количеству мата. Когда я пришел в первый день в часть, я, закрыв глаза вечером, уже после отбоя, понял, что я думаю на мате. Как в стране иностранного языка. Люди начинают думать на том языке. А я к этому времени был человек верующий и, естественно, этих слов не произносил. Но здесь это была такая концентрация мата. Люди так на нем говорили.
Ты знаешь, вот к счастью, вот, видимо, это, конечно, заслуга моей матери, она вот, как бы, она воспитывала совершенно правильно. Несмотря ни на что, как бы ни было, нас было четверо детей, мать одна, отец умер 9 лет. Мать одна четверых нас подымала. Это было, конечно, очень тяжело. И дети, главное, что дети, мы все были вот такие вот, как бы, одинокие журавли. Все четверо детей, мы всегда выделялись. Вот, как бы, но потом так оно и получилось, что сестры закончили институт кинематографии, брат тоже телевизионный журналист. Но она, что она делала? Она мало морализировала. То есть, хотя объясняла, иногда растолковывала суть поступка, она растолковывала. Но она, у нее был всегда личный пример. Вот она личным примером воспитывала. И вот это, конечно, видимо, вот это воспитание сильное, что у меня не было там. То есть я абсолютно вот остался чист. Вот тут моя душа, к ней ничего не прилипло, не прикипело.
Сергей Антонович, вы сказали, что вы лежали и мечтали о том, как вы будете жить на воле. А мысли о месте вас не посещали?
Ну, честно сказать, конечно, бывало иногда что-нибудь. Само собой, какая-нибудь картинка приходила в голову, что я встречаю вот этого вот старика, который меня там пинка под зад, там все время мимо, никогда меня не проходил, чтобы мне пинка не дать. Вот это считалось, особенно когда другие. Он, когда мы с ним вдвоем встречались, он человеческое все-таки настоящее, оно перебарывало, ему было неловко мне пинка дать. Он не мог. Хотел, может быть, но не мог. Было это как-то низко, и он это понимал. А вот когда кто-нибудь другой был, он обязательно мне давал пинка. Особенно из стариков, когда кто-то. Это было такое вот месть. Так вот. И, конечно, картинки иногда возникали. И как-то один из стариков сказал: ну уж кто-кто, а вот Щербаков-то потом будет уж такой дембелюга. Уж вот от него-то молодежи достанется, как ни от кого. Я никого не трогал. Однажды я там одного молодого, но не как молодого, просто я его уже чисто по-мужски смотрели телевизор в столовой. А он, ну, наглый кок, ну, уже такой наглый был паренек. И он встал один раз, ему говорят: отойди, ты мешаешь. Там один раз, другой, третий раз, я просто уже схватил его там за грудки, тряханул его, отбросил его. Это вот единственное, что я... Но это даже не как молодому. Я бы тут любого точно так же бы сделал. И поэтому мести не было. Мечтания-то они не об этом были. Мечтания были о том, как потом красиво я начну дальше еще жить. То есть, как потом еще дальше начнем. Ну, конечно, что я тогда уже мечтал, я уже потихонечку писал какие-то там, делал заметки небольшие, так сказать, такие зарисовочки морские. Вот, а я хотел там режиссером быть, кинорежиссером. Я такие себе, как бы, такие вот картинки, которые можно будет потом в кино снять.
Сергей Антонович, как вы думаете, почему люди так не любят непохожих на себя? Я даже наблюдаю в православной среде не любовь к людям другим, непохожим.
Ну, ты знаешь, тут, конечно, это вопрос такой непростой. Тут много всяких, может быть, причин. И в каждом случае тут, как бы, надо разбирать. Ну, общие законы какие-то есть, наверное. Это, как правило, вот показывает совершенство или несовершенство твоего общества, окружения, в котором ты оказался. Потому что вот как раз на корабле, когда ушли старики, все, я все равно, как бы, вот эта белая ворона, я все равно этот одинокий журавль, но меня уважали ребята. Вот. То есть было уважение. Почему? А здоровая создалась. Вот ушли, как бы, старики. А у нас вообще получилось год очень хороший попался. Все ребята были талантливые. Вот в чем-то да талантливые. Кто стихи писал, кто на баяне отлично играл, кто еще что. И поэтому, то есть, это всегда показатель. Там, где отношения хорошие, чистые, добрые, там вот этого нету. Там, наоборот, уважают того, кто поталантливее дальше прошел. Остальное это всегда просто несовершенство, значит, общества. Если это есть, значит, это общество несовершенно, оно больно. Ищи в нем, как бы, там, как его исправить.
Медсестра Света, она ведь тоже была другая. Вы же с этого начали рассказ о ней, с того, что остальные медсестры обычно ворчали, указывая на то, что у вас вены не такие. А она, наоборот, вас успокоила. Получается, что в этом небольшом рассказе о двух людях вы рассказываете о двух непохожих на свое окружение.
О солдате и о невесте солдата, вообще-то, рассказ. Но невеста не этого солдата. Мне некоторые люди, я прочитал там, в одной школе выступал, прочитал этот рассказ, и потом мне учителя говорили, мы все ждали, погоди, а когда же Света-то, невеста-то, когда невеста-то появится? Подумали сразу, что невеста. Я говорю, да, так это невеста, но не его, к сожалению, потому что если бы она была его невеста, он бы не погиб. Вот, но это все, это, кажется, другое. И Алеша, и Света, это, конечно, люди необычные, неординарные, выделяющиеся. Но это как раз выделяюсь чем? Я вот всегда говорю, добрым, красивым, настоящим. Вот если вот этим люди выделяются, то, как правило, они много пользы приносят. К ним вот именно тянутся, на них равняются, как-то стараются быть ими подобными. Вот они поэтому, это как бы я дал здесь такой вот, обыкновенный житейский, так сказать, в нашей Борисоглебской этой среде, дал такие два идеала. Но это люди живые, это действительно, я их ничего не придумал. То есть это все реально, это все есть. И поэтому мне хотелось вот показать сейчас, у нас у православных понятно, мы открываем жития святых и читаем там. Открываем Евангелие и читаем, и мы понимаем, да, вот там идеалы, все, да-да, хорошо. Идеалы, в принципе, бывают вот эти, как бывает, как надо взглянуть, говорят, дом нет, ну куда уж там, и все, раз мне куда уж, ну особо нечего и стараться, понимаешь? А должны быть какие-то идеалы, которые поближе, которые особенно-то уж так прямо стараться-то и не нужно. Чего уж прямо стараться, из армии там парня ждать или, как бы, завоевать хорошо?
Мне кажется, что и то, и другое требует определенного старания.
В том-то и дело, что оно требует старания, но оно и от других требует старания. И это старание, как бы, так сказать, оно, ну, как тебе скажем, оно достижимо. Достижимо. Ну, что как ты мне не говори, но я скажу, ну, я не могу там быть, как Иоанн Златоуст. Поэтому здесь вот всегда вот в жизни, может быть, зачем вообще художественная литература вот нужна, вот на мой взгляд. Что она как раз дает какие-то идеалы, которые, особенно которые не придуманные. Почему, может быть, сейчас не придуманная такая документальная литература? Ну, у меня не документальная, она художественная, хотя она не придуманная. Она сейчас вот очень нужна. А почему даже? Потому что, вот, к сожалению, наталкиваюсь все время, что вот трафаретное восприятие жизни. И это всегда такая беда. Потому что трафаретный кладут, под трафарет человек не вмещается, не подходит. Все. Значит, он там такой-сякой, плохой, значит, будем его там выталкивать. Вот как раз. А когда этого нету, так вот, к чему учат не трафаретом, вот как раз, вот мы с тобой о Чехове говорили сегодня, там я свой рассказ, это вот как раз я хочу как бы понять, что, думаю, зачем меня Бог, может быть, вытаскивал, даже когда я совсем был еще там неверующим человеком, атеистом был там, вот, и он меня вытаскивал из таких переделок, из таких испытаний вытянул. Поэтому... литература здесь вот за тем, чтобы, что я потом буду вот в это именно время, в конце 20-го и в начале 21 века, я буду писать вот то, что я пишу Алеша и Света, рабочая собака, там первый встречный, Иринарховский крестный ход, понимаешь? То есть вот этого, я так понимаю, что я сейчас немножко тут на свое сворачиваю, но что получилось? Просто получилось, ведь в 90-х годах литературу художественную чуть вообще не выплеснули, как с водой ребенка в православии. Я на своей шкуре так испытал, что это чуть ли не грех, и это мне батюшки говорили, а уж прихожане, уж они там по полной издевались. Уж это было такое. Но это надо было пройти. Вот я, например, это прошел. И знаю, еще люди прошли. Вот кто прошел, они потом, ну, Бог, как говорится, что смиренно, это же тоже смирение, оно с даром-то, как говорится, не проходит. Всегда за это, как говорится, благодарность от Бога бывает. То есть, вот ты понимаешь, что как бы что совершилось? Ну, возьми житейную литературу. Ну, что там говорить-то? Естественно, я сам на ней вырос. Я с житий вообще-то начинал. Мои первые книги духовно настоящие. Больше всего я читал жития. Ну, я «Святителя Дмитрия» 3 раза вообще прочитал. Дело в том, что там как бы там не пишется подробно. Там чаще костяк, а вот самого мяса мало. А оно-то как раз и дает полную картину, когда у людей друг к другу очень терпимые отношения. Когда не сразу не осуждать или там вот такое, а вот именно попробовать вот эту жизнь представить, ну, более так, выпукло, более ярко, глубоко.
Сергей Антонович, как раз именно в житиях та самая трафаретность, она очень ярко проявляется. Есть некие исключения из правил, особенно когда Дмитрий Ростовский использовал мученические акты, где сидел секретарь, римский чиновник, и записывал все как было. А вот когда речь идет о жизнеописаниях святых, особенно о которых мы вообще практически ничего не знаем, потому что они жили очень давно, 1500 лет назад, там часто как раз тот самый трафарет и используется.
Да вот здесь как раз дело не в трафарете. А просто, наверное, каждая эпоха – это же определенное общество, определенные обычаи, определенные традиции, определенный такой колорит жития общего. Здесь как раз идет речь, надо не забываться. Это речь о святых людях, которым мы должны подражать. Но мы-то помним, что мы, конечно, не так. Поэтому вот здесь и дается какой-то закон, и получается, что вот как раз, когда художественная литература, вот там она описывает, она-то описывает не святых людей. Вот в чем дело. И поэтому со святыми, может быть, и не надо вот эти вот подробности, все это, все цветение показывать. Наверное, не надо, потому что там самое главное. Там вот он результат, откуда он пошел. Вот отсюда. Вот он еще в утробе матери, вот это. Вот с ребятишками, с другими не играл, а, кажется, сидел, так сказать, и на небо глядел. Но я тебе могу сказать, в принципе-то оно, и вот, скажем, у писателей в литературе законы свои. Вот как ни крути, вообще это очень по-простому. Вот, например, есть такой художественный метод закольцевания. Вот этого метода, честно сказать, его очень редко кто использует. Вернее, как редко использует. Пытаются-то многие, но почти ни у кого не получается. Что это такое? То есть, а это вот, это трафарет, вот, в принципе, это закон. Как, то есть, вот, как говорят, что надо делать? С чего начался рассказ, тем он должен заканчиваться. Начался с крыльца дома. Лучше всего, чтобы он на крыльце дома и закончился. Ну, я так образно тебе говорю. Сначала что делается? У меня, я поймал колесом гвоздь и поехал чинить, как говорится, колесо там в мастерскую. А потом, когда начинается вторая часть рассказа про Свету, медсестру, у меня сердце забарахлило, я поехал его чинить. Иногда будто гвоздь в него втыкали, тоже гвоздь. Что получается, что, как говорится, я-то тоже тут не колесом я гвоздь поймал, а я же ведь Алешу поймал, за которого потом у меня душа болела, я стал как-то на него там влиять, и, наверное, что-то немножко-то все-таки повлиял. Ну и более того, потом кто за него молится-то? Я за него молюсь и буду молиться теперь до самой смерти.
Сергей Антонович, есть еще один персонаж в вашем рассказе, Алешина мама. О ней не так много написано, но мы понимаем, что человек неверующий и, судя по всему, совершенно обычный, такая, как все.
Нет, она необычная. Она родила русского солдата, который верно родине служил, она уже необычная. Это сейчас не каждая мать может этим, что называется, гордиться и похвастаться. А ты говоришь, вот неверующая, я бы здесь не торопился, вот эти рассказы, которые я пишу, они никогда не завершены. Пока жизнь продолжается, и этот человек жив, все еще возможно, что это еще человек, может, святым станет, никто не знает. Поэтому я-то думаю, что здесь происходит, вот, и как вообще, вот что значит, вот зачем мы нужны вот такие сейчас писатели православные, как я. Вот я ее встретил промыслительно около дома в палисаднике, ведь действительно, я бы так и не узнал, что он погиб. так жил бы сколько-то лет, и все. Но надо же было, чтобы я за него молился. Значит, Бог нас свел, я встретил ее, увидел ее. Она мне сказала, она неверующая, она не верит. Но дело-то в другом. Я сейчас, вот у меня выйдет рассказ этот, я его ей принесу обязательно и дам почитать. Я не знаю потом, как дальше пойдет. Может быть, она еще будет такой православной. Вот я, кстати, честно сказать, я в это верю. При том, что, знаешь, она вот, люди есть, ну как, способность пострадать, она тоже у всех людей разная. Вот когда она говорила, что его машина сбила, у нее совершенно перекрыло горло. Я только по шепоту догадался. И потом я понял, что ее надо откачивать, может быть. Почему я вдруг у меня возникло, что ты иди помолись в монастырь-то? Я вообще, честно сказать, я не особенно навязываю сейчас. Я понял, что это бывает обратное, к сожалению, результат чаще. Я сейчас не говорю, ты там иди молись, там монастырь, редко. А тут просто у меня, я вот из-за этого, что, а что же еще, кто еще-то поможет, кроме Бога? Я и отправил ее, иди к Богу. Не монастырь, говорю, иди к Богу, и тебе даст Бог силы, ты кончится вот это вот страдание. Ну вот, она не пошла там. Но я вот я сейчас смотрю, я сейчас, вот я сейчас написал рассказ, а я хожу мимо ее дома, как раз там около монастыря, смотрю на ее окна, и думаю, видит она меня или не видит. Она меня ждет. Ты понимаешь? Вот. И может быть, дождется чего-то. И может быть, я чего-то дождусь. Уж мне-то очень хочется, чтобы она к Богу пришла. Но я не буду ее толкать.
Однажды очень давно один тогда еще священник, сейчас он или монах, сказал мне о том, что как каждый цветок распускается в свое время, так и каждый человек имеет свое время прихода к Творцу неба и земли, и не надо пытаться раскрыть бутон руками, можно только все испортить. Я надеюсь, что и эта женщина, и многие другие, которые сейчас находятся на стороне далече, придут к своему небесному Отцу. Благодарю вас, Сергей Антонович, за то, что вы нашли время к нам прийти, прочитать свой замечательный рассказ. Напоминаю, что в студии радиостанции «Радонеж» был писатель Сергей Антонович Щербаков, вел программу редактор Илья Сергеев.
До свидания, дорогие мои.
Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобою. Родная навеки страна, не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке, и не было горше печали, чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, и не было большего долга, чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болото, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Желания свои и надежды связал я навеки с тобой, твоею суровой и ясной, твоею завистной судьбой. Летят они в жаркие страны, а я не хочу летать, а я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении Василия, Анны, Маргариты, Михаила, Анны, Николая, Василия, Феодосия, Василия, Марии, Тимофея, Клавдии, Стефана, Александра, Вячеслава, новопредставленного Георгия, протоиерея Аркадия, Милицы, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексия, Елены, Иларии, Димитрия, Марии, Анны, Тамары, Валерия, Николая, Татьяны, Алексея, Анастасии, Алексея, игумена Бориса, воина Михаила, Марфы, Владимира, младенца Владимира, Николая, Бориса, Валентины, Маргариты, Дарьи, Бориса, Валентины, Андрея, Галины. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Иван Сергеевич Шмелев. Преображенец. Крутился солдат по Питеру на полной своей свободе. На самокатах досыта накатался, по дворцам на пуховых постелях навалялся, венца всякого попил заморского, сабелькой головки бутылочком срубал. Да вдруг заскучал и заскучал. С чего такое? Пошел для оттяжки по парадным садам ходить, смотр делать. Ничего, занятно. То богу какому каменному нос из мантикориста отклопнет, то голой девке на камушке значок врежет, куда позанять, нелюбопытно, а настоящего чего нет. Стал с товарищами по погребам лазить, из бочонков венцо посасывать. Ан пожарные налетели, да из кишки наверх и выбили, а наверху-то из пулеметов плевают, и свобода, а не поймешь. Уж чего-чего не пытал гвардеец Преображенский, и стекла сапогом бил, и фонари-то из Монте-Кристо резал, и суконцы господской вагон их обдирать принимался, и на чугунного коня у вокзала лазил, а настоящей радости нет и нет. Стал под балконами топтаться, семечки лузгать, поплевывать, в горсточку поклевывать, одобрять. А с балкона втертые парни на балясинах висли, орали, призывали. «Эй, Преображенский, к нам вступай! У нас бомбы, пулеметами веселую жизнь готовим!» Приятно слушать, а не того. Голову-то подставлять охота. Но, однако, задаток взял. Самую настоящую Катеринку дали законную. Оболтали немецкие у них деньги. Квиток заполучил, в рукав засунул. «Живет! Смотри, солдат, — говорят, — приходи, как срок будет!» «Ладно, — говорит, — приду обязательно». А сам думает. «Нашли дурака. Знаем, что вам надоть». Пошел по ресторанам ходить. самое господское требовать. И шампанское вино пил, и поросенка в сметане за раз 4 порции осадил, и юстрицы жевать принимался, и зернистую икру с глубокой тарелки ложками выхлебывал и сладкими пирожками заедал. Ай, настоящего чего нет и нет. Крутился, крутился. Чего б такого изобрести, чтоб душа играла? Стал по закоулкам к ночи гуляющую публику приостанавливать, документ проверять, приказ. Куда занятней. То какого-нибудь замечательного буржуя потрясет и необыкновенный какой бумажник вытрясет. А в бумажнике-то всяких сортов колеров напихано. И царские, и с дворцами, и с ярлычки-канарейки с раковки. То часы золотые на цепище, то портсигары голубые, золотые, серебряные. А то какая девица попадется, тоненькая да субтильная, на ладонь посадить можно. До смерти напучается, не дышит, молит, ах, ради бога, солдатик, папа, мама. Забьется, трепыхается, как платичка. Откуда такие деликатные? Играл, играл, да и напоролся на патрулек. На силу через 5-е ворота выдрался. Прикинул капиталы. Видит, теперь отдохнуть можно. В зоологический сад к разным зверям пошел. Тигру палкой в морду совал, глаз сове пальцем выдавил, слона за хобот качал. Обезьян такими обложил, для чего сволочь такая существует? Да нет тебе настоящего удовольствия. Нет и нет. И памятники все облазил, подсолнухи заплевал, словами исписал. И на Яроплане подымался выше каланчей соборов. И у самой иглы Адмиралтейской крутился, вот-вот отлапишь. На Питер на весь плевал, чуть душа поиграла. А как на землю спустился, опять невесело. Что такое? С самым земляним министром в автомобиле ездил. Для почетной охраны назначения. Свой министр. Под ручку господина министра водил на этажи, подымал на зорьки по частной надобности, по-приятельски разговаривал. Ты, брать, хоть и земляной министр, а наше дело ни хрена не понимаешь. У нас, брат, вопрос земельный. Гулял-гулял. И до того догулялся, что же немножко стало ему ходить. Дня 3 перемогался и пошел к доктору. Вот доктор оглядел, обсмотрел, полную ревизию допрос сделал и говорит. «Да, брат, того не того, а быть все может». Похолодело у солдата Преображенского и снутри, и снаружи. И взмолился. «Ослабоните, ваше благородие!» Вот доктор и говорит строго. Ну уж это, голубчик, не в моей власти. Пить не капли, а вот тебе капли и то и сё. Может, и чего дурного приключиться. Придет время, объявится. Держись за нос. И до того напугал гвардейца Преображенского, что как пришел тот в казарму, завалился на койку и... затих. Кругом дым коромыслом, на гармониях да на балалайках, на граммофонах этих наяривают, оголтелые девки по койкам сигают, прыгают, такой визг гогот. А Преображенский солдат лежит, затаился, про свое думает. А ну как, да дурною приключиться. В деревню главное дело надоть, самый вопрос земельный. Лежит и себя томит. А ну как, да нос провалится. В деревню в полной парадной форме, при багонах да галунах, при 3 часах и вдруг без носу. Девки-то засмеют стервы. Чего это скажут у тебя, немцы нос обточили? И так ему нехорошо стало, с души тянет. Стал Преображенский солдат глазами по стенам царапаться, помоги какой искать. Нет ничего, грязь да копоть. Добрался глазом до уголка, где образ Миколы угодника, ротный свой, и зацепился. А не видать ничего. Лик-то настоящего, гарь, копоть. Эх, нехорошо, как думает Преображенский солдат. От образа глаз отцепить не может. И лампадку с сапогом сбили, и стекло расколотили, и образные деньги все пропили, поделили. Вот теперь его и не видно стало. Крепко зажмурил глаза солдат. Вдавил голову в плечи, натужился его вспомнить. Стал его из черноты копоти глазами-думами к себе вытягивать. Потянулся к нему из копоти Микола, ясней, ясней, хмурые брови строгие, и скрылся. Неладно, думает Преображенский солдат. Обидели старика, серчает, закрылся копотью, глядеть не желает. Опять поднатужился, зубы стиснул, глаза зажал, затаился. Выглянул из копоти Микола. «Ой, Микола угодник!» — взмолился в уме солдат. «Отведи только то дурное! Лампадку справлю, капиталы имеются! В нашей церкви, на Спас и Вышки, здесь никак не дозволено, а дома!» Отпустила с души немножко. И подумал преображенский солдат. «Уснуть бы!» — подумал и загадал. «Сон приятный увижу, не будет дурного. Не увижу приятного сна. Будет!» Вертелся-вертелся на своей койке. Нет сна. Да разве уснешь? Визг, гогот. Пошел, хватил пиво с одеколоном, завалился на койку и заснул, как мертвый. Видит преображенский солдат, что идет он по Питеру в полной парадной форме, в высокой каске, в тугих штанах, в сапогах с жаром, с палашом, как на смотр. Идет отчетливо, гвардейский шаг молодецкий печатает. Раз, раз, раз. Один зимний, морозный, иглами в лицо колет. И река Нева зимняя, снежная, голубая, зеленая, где поздула. И розовая на ней в дымах. А за розовым, дымно-снежным, колокольни шпили глядятся закутанные, золотом проблескнут где-где. Глядит преображенский солдат на белую Неву. Здорово, крепко взяло. И дух от нее такой легкий, тонкий, в ногу пощипывает, будто навозцем потягивает весной. Идет преображенский солдат, глядит, ни души народу, как вымерло. Озирается, ни души. И тишь такая, как в зимнем поле. С чего такое, думает преображенский солдат, куда девалась? А город, как для парада, как перед праздником, чистый-чистый, выметено ни скорлупки, чистый снежок да камень. А тишь, и услышит, часы на той стороне бить стали, на соборе, что ли, редко, ясно, насчитал 11. 12-й час идет, к обеду скоро, подумал преображенский солдат, стало быть, все при деле. Стало быть, строг стало, значит, закон серьезный. И стало солдату жутко. Один только он мотается, а идти надо как по службе. Идет преображенский солдат, смотрит — он. Медный. Конь на дыбы взвился, лихо властно сидит на коне медный. Загляделся солдат на медного. Ух, чисто! И все как раньше. И полосатая будка рядом. И часовой под медным, мохнатый старик с ружьем. Стоит медведем, не шелохнется, в недвижных ботах, кеньках, будто увяз в камни. И все медвежье на нем, и все недвижно. Медвежья шапка ведром мохнатым, и тулуп камень, и воротник медвежий, мохнатый камень. И рукава тяжелыми махрами к земле повисли, и полы в лохмах скорузло тяжко обвисли, и кеньги, и патронтаж на лямках, тяжелый, как заслонка с орлом замерзлым. И седые усы в сосульках, и брови нависли над глазами, седые в инии, а над ними лохмы. А глаз строгий и острый, сторожит сталь сталью. Загляделся преображенский солдат на медного и слышит из камня окрик и стук железный. «Честь!» Поднялся приклад и звякнул. Вздрогнул преображенский солдат, как в грудь ударил. Вздрогнул точь-в-точь, словно давно когда-то, в первое время своей службы, как шел с разносной, засмотрелся на медного. «Честь!» — будто с ярого коня крикнул, медью живою крикнул. Вытянулся преображенский солдат и медному бравую честь отдал. И стало ему тут жутко, будто тот с тяжелого коня гневно смотрит. Прибавил шагу солдат, а те в спину ему вонзились, в самую его душу смотрят, а ноги бревна. Стерегут, подумал, бессменно, и все те же. Идет, как бревна везет, а по спине мурашки. А вот и зимний дворец, и здесь ни души, пусто. Да куда ж народ-то девался? Глядит преображенский солдат, дымят над дворцом трубы. Глядит на дворце, на шапке, высоко царский штандарт вьется, по золотому полю черный орел играет. Подтянулся преображенский солдат, сам дома. Идет по той стороне к реке, четко печатает раз, раз, раз.
и слышит вдруг. Даже похолодело. Впереди кто-то тоже отстукивает по камню раз, раз, раз. Пригляделся и обомлел. Сам идет. Признал. Идет по панели у дворца сам царь Николай в походной солдатской форме, в шинельке серой, в фуражке гвардейской, смятой, заношенной, любимой, с лица скучный, бледный, а глаза ясные. Идет думу свою, думает заботу, идет как по делу, твердо. Сбился с ноги преображенский солдат, как в мочаве завязли ноги. Заерзался, в струну натянулось все, огнем обожгло морозом, за решетку бы сигануть назад. А ну как спросит, а почему никакого народу нет? А ну как крикнет, без дела чего шатаешься, строгим арестом на 5 суток? Да самое страшное вспомнил, а ну как спросит. И только подумал, слышит знакомый голос, отчетливый, смотровой, властный, хозяйский голос. «Здорово, Преображенец!» Дрогнуло все в солдате Преображенском, дрогнуло снизу вверх. Силы неодолимой толкнуло на 2 шага вперед, вывернуло ко дворцу, ногой об ногу звякнуло, вытянуло в струну все тело, голову завернуло в небо, закаменило лицо морозом и выкинуло из горла радостное до боли счастье. «Здравия желаю вашему императорскому величеству!» Стрельнуло по всему телу от пяток до затылка. Потемнело в глазах, и задохнулся преображенский солдат от счастья. Очнулся солдат на койке, открыл глаза, и гогот, и виск, и дым смотрит, не понимает. Суются к нему рожи, усы, вихры, орут глотки. «Черт сдурел! Опять величество запросил, черт пьяный!» А преображенский солдат только глазами хлопает, не поймет. Колотится в груди сердце, душит, вот-вот через горло выпрыгнет. Перевел дух, выпучил глаза, лопочет, братцы, к добру аль к худу. А те гогочут, под бока кулаками тычут, обошелся преображенец и говорит. Сон привиделся, сам поздоровался. И стало ему грустно до тошноты. Лежал на койке в потемневшей казарме, по стенам глазами царапался дым и гарь. Пришел срок дурному объявляться, а его нет и нет. Тут и понял преображенский солдат, что сон-то, пожалуй, приятный был. А лампадку Миколе-угоднику так и не справил. Все недосуг было.
Те молитвы святы, которые исходят из благоговейного сокрушенного и смиренного сердца, а фарисейские, гордые и тщеславные, молитвы не только не святы, но мерзость пред Богом. Игумен Никон Воробьев.